говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Уже не первую неделю наши выпуски посвящены двум основным темам – отравлению Алексея Навального и протестам в Беларуси. И этот выпуск не будет исключением. Во вторник, 8 сентября, пришла первая за много дней хорошая новость. Немецкие врачи вывели Навального из комы. Теперь он может дышать самостоятельно, он пришел в сознание и даже может говорить. В блогах облегченно шутят. Твиттер Котофей.
Навальному в палате включили запись перехвата разговора между Берлином и Варшавой. Алексею пришлось выйти из комы, чтобы выключить ее.
Вал Мишель.
Выйдя из комы, Навальный оказался в прекрасной России будущего – Германии.
Твиттер ОВД «Позорница».
Если никто не прикололся над Навальным и сразу после того, как он пришел в себя, не сказал ему «Наконец-то вы пришли в себя, господин президент», то ради чего все это вообще было?
В то же время многие еще опасаются за здоровье оппозиционера. И не только потому, что ему еще предстоит восстановительный период. Дмитрий Гудков.
У Володи Карамурзы процесс выхода занял в свое время 21 день. Так что надежды на хороший исход есть. Правда, и восстановление заняло год. Это только травить легко, лечить и выздоравливать куда сложнее.
Кирилл Рогов.
Алексей Навальный выведен из комы. Это очень хорошая новость, дай бог. Но самое важное сегодня не забывать, что это очень плохая новость, потому что Алексей Навальный вообще не должен был находиться в коме. Туда его отправили убийцы. Их существование и безнаказанность остаются сегодня главным событием.
Не исключено, что Алексей сможет вспомнить какие-то детали того, что с ним происходило. Издание «Шпигель» сообщило, что в связи с этим в клинике «Шарите» усилили охрану. В России же усилили пропаганду, которая не снимает с властей подозрения, а наоборот усугубляет их, комментирует на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
Когда это произошло, ну вот для меня загадок не было, мне ситуация была ясна. Ну, опыт большой жизненный, хорошо свою страну знаю, в ситуации ориентируюсь. Но у многих людей не было понимания. Но когда увидели, как ведут себя официальные лица, когда увидели действия официальных пропагандистов, сразу стало понятно. То есть такое педалирование, такое сучение ногами, такая попытка потушить горячую шапку на голове, ну, конечно, она выдает. Они начинают запускать такие мемы. От новичка еще никто не умер. Другое дело, что за руку поймали в двух ситуациях. В Солсбери поймали за руку, здесь поймали за руку. Но есть ситуации, где мы не знаем, от чего умер человек, и их значительно больше. Почему нам стали известны эти ситуации? Потому что не сумели убить по ряду причин. А сколько таких, которых сумели и о которых мы не знаем?
Новых интересных версий ждет от проплаченных журналистов и блогеров Кирилл Полтевский.
Навальный вышел из комы, но зато в нее, похоже, вместо него вошли наши путинские пропагандисты. По зданию ТАСС идет бегущей строкой лишь тупое сообщение «Навальный вышел из комы», и все. И все? О, пропагандисты, где ваше жало? О, путинисты, где ваша победа? Так нельзя. Надо очнуться, взять себя в руки и стойко продолжать и врать, и клеветать, и выдумывать, и изворачиваться. Нельзя сбавлять темпа, ведь так можно разочаровать и россиян, и международную общественность. Надо, обязательно надо продолжать. Поймите же, наконец, тут нет слов «хочется», «не хочется», а есть такое слово «надо». Что? Нет глупых идей, нет вариантов? Да бросьте, их полно.
Тем временем в полку пропагандистов пополнение. Теперь к их числу присоединился Артемий Лебедев, который на своем YouTube-канале регулярно освещает текущие новости в нужном действующей власти ключе. Если хотите узнать, какова генеральная линия партии по поводу того, что Навальный вышел из комы, достаточно послушать Лебедева.
Алексея Навального вывели из комы. Привезли его домой, и оказался он живой. Собственно, что и предполагалось, потому что кома это была искусственная, а не настоящая, и его поддерживали в этой коме специально с помощью медицинских препаратов. Сейчас, видимо, решили, что организм справится сам, повернули ручечку, достали шланг, и, короче, пациент ожил. При этом немцы уже заявили, что они не поделятся с Россией результатами своих исследований и не скажут, каким образом они обнаружили, что у него был новичок. То есть дальше идет война пиаров. Кому больше доверия, типа немецкой медицине, науке и военным, или омской больнице, на которую неожиданным образом свалилась вот такая слава. Понятно, что омские анализы абсолютно никого не ебут. Понятно, что немцы эти пробирки не возьмут. Омские врачи могут поставить их в краеведческий музей и сказать, что вот это анализы, в которых доказательства того, что новичка нет. И понятно, что всему миру абсолютно насрать. Потому что самая главная спецоперация по обвинению России в том, что Россия отравила Навального новичком, она уже была сделана, и все остальные факты, вся остальная правда, все остальные подробности не будут абсолютно никого абсолютно никогда ебать. Потому что самый главный вброс уже сделан, и дальше дальнейшая правда никого не волнует. И немцы еще пообещали, что они точно не расскажут, как они обнаружили новичок, типа якобы потому, чтобы не рассказывать России о том, какие существуют замечательные секреты у немцев. Поэтому я повторю еще раз, что единственным возможным правильным политическим решением в этой ситуации было не пересылать пациента в Германию.
Вот так, зря отдали немцам Навального, потому что те воспользовались этим и накапали ему в анализы неизвестно чего. А на самом деле его никто не травил, и кома была сугубо искусственная, иначе он давно бы из нее вышел живым и здоровым. При этом немецкое издание Die Zeit написало, что Навальный был отравлен новейшим веществом типа новичка, более медленным по воздействию, но более опасным, и что за отравлением наверняка стоит ФСБ. Die Zeit полагает, что оппозиционер остался в живых только благодаря оперативным действиям пилота, который посадил самолет, и врачей скорой помощи, которые сразу ввели противоядие атропин. В итоге неудавшаяся спецоперация привела к тому, что статус Навального в качестве лидера оппозиции стал неопровержимым, комментирует телеграм-канал «Методичка».
Нравится вам это или нет, но трудно найти еще одну пару настолько значимых для Отечества людей, интерес к которым существует безо всяких усилий федеральных СМИ. Свое второе рождение Алексей Навальный встречает в обновленном статусе. Если до полета в Томск лидера у оппозиции формально не было, то в берлинской клинике Шарите сейчас находится фактически безальтернативный вождь.
Соратник Алексея Навального Владимир Милов уже призвал оппозицию мобилизоваться и откликнуться на призывы своего лидера.
Друзья мои, вот я знаю, что вы очень хотите побыстрее, торопитесь всегда, да, в общем, переживаете, и это правильно, но давайте вот наберемся терпения, потому что реабилитация Алексея может занять некоторое время, и здесь этого много требует от нас, потому что мы не должны себе позволить раскиснуть и расслабиться. Мы должны, наоборот, еще больше собраться, мобилизоваться и продолжать делать то, что Алексей Навальный от нас хотел бы. Прежде всего, конечно же, участвовать в умном голосовании. Потому что, дорогие мои, вот цель всей этой операции, цель этой попытки убийства Навального, это было вот все разогнать, все наше оппозиционное движение. Чтобы мы испугались, разбежались, раскисли, деморализовались, и эффективность нашей работы снизилась. Она не снижается. Мы продолжаем работать с новой решимостью, если хотите, даже с новой злостью, потому что меня эта ситуация очень сильно разозлила. Я смотрю вот как на этих всех деятелей типа Рошаля, да? Ну, ребят, моего друга и многолетнего соратника хотели убить. Он сейчас лежит в очень тяжелом состоянии, вот только вчера его вывели из комы. Вы знаете, это совсем не шуточки. И вот я хочу здесь сказать, там, в том числе всяким вот этой всей запутинской сволочи, там, с которой мы тут вчера в Твиттере переписывались, там, Хинштейн и всякая прочая мразь проституточная, да. Так вот, я хочу им сказать, ребят, такую вещь, что, смотрите, вы объявляете нам войну. Вы нападаете на нас, покушаетесь на наши жизни. Вы, пожалуйста, не думайте, что мы не будем вам отвечать. Обязательно будем. И достанется вам еще как. Да? Но сейчас, прежде всего, мы с вами должны предпринимать именно политические действия, которых от нас очень хотел бы Алексей, уверен, что вот это главное его пожелание к нам, которое он, собственно, до отравления, буквально даже в последние часы, он все время у вас бомбил с этим умным голосованием. Обязательно давайте сделаем Путину и ядросовской мафии больно на выборах 13 сентября.
Многие в эти дни повторяют грустную шутку из твиттера мысли президента. Навальный вышел из комы, а Россия нет. Развивает эту мысль Игорь Эйдман.
Навальный провел в коме 18 дней, а Путин правит, не приходя в сознание, уже больше 18 лет. Он отравился ядом авторитарной власти и ушел в мир собственных маниакальных иллюзий. В этом мире он победил в Великой Отечественной войне, поделил Европу с Черчиллем и Рузвельтом в Ялте, жестким дзюдоистским захватом остановил Хрущева, передающего Украине сакральный Крым, отменил Беловежские соглашения о роспуске СССР, подхватил и спас Россию, выпавшую из рук пьяного Ельцина. Его мир окружают враги. В Киеве сидят нацисты, в Европе гомосексуалисты, в США организаторы мирового заговора. Они покушаются на его власть, природные ресурсы, сексуальную ориентацию и биоматериалы. И даже в родной Москве еще недавно были их агенты – Политковская, Немцов, Навальный. Теперь Путину стало легче дышать. Затаившиеся враги еще остались, но он и их выведет на чистую воду. Новичка на всех хватит. Дорогие немецкие врачи, пришлите, пожалуйста, за Путиным санитарный самолет и увезите в свою самую надежную клинику Шарите. Только покрепче привяжите к койке. Пациент особо опасен для окружающих.
С вами Аля Пономарева. Цитата к свободе. Я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Помимо отравления Алексея Навального, в блогах уже несколько недель подряд остается актуальной темой белорусских протестов. В последние дни в этой теме случилось несколько неожиданных поворотов. Один из них связан с похищением Марии Колесниковой, которую вместе с двумя другими членами Координационного совета оппозиции попытались насильно выдворить из страны в Украину. Однако Колесникова еще до пересечения украинской границы порвала в клочки свой паспорт, вырвалась из машины и не дала выдворить себя из страны. Этот поступок вызвал у большинства комментаторов невероятный восторг. Твиттер Иван Шила.
Это Мария Колесникова оказалась крепким орешком. Майк.
Андрей Пиантковский.
Мария Колесникова переросла роль начштаба Бабарика. Она становится ярким лидером белорусской революции.
Леонид Павлючек.
Говорят, у войны не женское лицо. У белорусского протеста оно именно женское. И это лицо прекрасно.
Сейчас новая героиня протеста находится в СИЗО. Она арестована по делу о публичных призывах к захвату власти. Многие задаются вопросом, повлияет ли ее задержание на готовность протестующих и дальше выходить на улицы. Политолог Аббас Галямов считает, что это только подогреет протест. Вот фрагмент его интервью телеканалу «Дождь».
Символ Колесникова действительно является одним из символов протеста, как и в целом вот эта женская природа, так сказать, протеста. Да? Символ – это штука, которая неуничтожима физически. Символ можно уничтожить с помощью других символов, то есть с помощью какого-то символического действия. Вот если бы Лукашенко удалось вытолкать Колесникову туда, на Украину, и при этом убедить белорусскую общественность, что Колесникова сбежала сама, бросила, так сказать, их, да, вот это был бы удар по символу. Да, это была борьба в символической плоскости. Но против символа действовать вот физическими методами бесполезно. Да, и тот факт, что Колесникова исчезла, не потерпев вот этого поражения в символическом пространстве, ничего с ее символическим статусом не сделает и даже, пожалуй, усилит ее символическую составляющую. Ведь протест держится на эмоциях, да, вот украли символ там, да, применили насилие по отношению к символу. Это очень сильно поджигает эмоции, да, это вот как в костер бензин плескать. Поэтому это было в высшей степени неудачное действие. Вернее, оно задумывалось-то, может быть, как удачное, да, вот вытолкали и объявили, она сама сбежала. Пойди докажи, что ты не сама сбежала. Но она их переиграла. Она одержала абсолютную чистую вот стопроцентную победу, да.
Отражением этой победы в символическом поле стали многочисленные мемы про Марию Колесникову. Их количество уже, кажется, приближается к количеству мемов про Чака Норриса, а некоторые с ними даже совпадают. Например, в детстве Мария Колесникова хотела стать Марией Колесниковой. Вот еще несколько. Если в Минске появится улица имени Марии Колесниковой, недвижимость на ней будет стоить дороже, чем в Дроздах, даже если там не будет никакой недвижимости. Коронавирус решил уйти из Беларуси, когда узнал, что Маша остается. Один генерал решил вывести Машу из Беларуси, но Маша вывела генерала из себя. Поговаривают, что алкоголь пьянеет от Марии Колесниковой. О крутом повороте в ее судьбе размышляет в Фейсбуке Олег Козловский.
Думаю, что пережила и переживаю сейчас Мария Колесникова. Невероятной силы воли и мужества человек, конечно. Вот пытаюсь поставить себя на ее место. Была успешным музыкантом и арт-директором, вращала среди богемы, не бедствовала, на рожон не лезла. И вдруг ее жизнь превращается в ад. Похищают и сажают друзей, сторонников пытают и убивают. Обе соратницы, не выдержав давления, уезжают из страны, и сложно их за это судить. В результате она остается единственным лидером. У всех на виду, на ее плечах колоссальная моральная ответственность и вообще никакой защиты от свихнувшегося диктатора. диктатора и его силовиков-беспредельщиков. Еще 20 лет назад оппоненты Лукашенко бесследно исчезали, и это в куда более спокойные времена. Тут уже даже не холодный расчет, а инстинкт самосохранения будет кричать в голове: «Беги, спасайся, здесь опасно». Потом ее задерживают, фактически похищают какие-то бандиты в штатском. Весь понедельник, очевидно, ее обрабатывали, требуя согласиться на отъезд. Двух соратников Колесниковой в итоге заставили, и опять же, кто посмеет их осудить? Альтернатива была или уголовное дело, или лес. Помощи ждать неоткуда, никто не знает где-то и, возможно, никогда не узнает. Первое естественное стремление человека в такой ситуации – поскорее оказаться на свободе, хоть тушкой, хоть чучелом. Насильственная высылка за границу в их положении воспринимается скорее как избавление с возможностью сохранить лицо. Я никуда не уезжал, меня заставили. А Колесникова рвет паспорт, и с ним все планы и шаблоны похитителей, прекрасно понимая, что уйти ей не дадут, что теперь навалится с утроенной силой, и закончится это может чем угодно. Но своим примером она показала, что воля человека может быть сильнее любой силы. Именно такие люди могут творить историю.
Не стоит считать, что у протеста обязательно должен быть однозначный лидер, думает Станислав Белковский.
Мария Колесникова ведет себя героически, спору нет, и русское политическое сознание в силу своей специфики немедленно объявляет ее безусловным лидером белорусского протеста. Мы же без вождя не можем, нам неуютно. В общем, плохо, если белорусский протест перестанет быть сетевым и превратится в иерархический. Это путь в прошлое.
Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы» высказывает мнение, что именно сейчас протест в Беларуси может перейти в решающую стадию.
Вас, может быть, удивит, если вы так же, как и мы все, погружен в этот информационный поток, но белорусским протестам только 5 недель. Начиная с 10 августа, 9-го, значит, у них были выборы, 10-го начались протесты. Среднестатистически, значит, включая те протесты, которые только начались и были подавлены, или только начались и сразу привели к успеху, бывает такое, там 3 дня обходили, раз уже там президент бежал из своего дворца на вертолете. Тем не менее, значит, средний срок успешной протестности – это 6-8 недель. Опять же, статистика не более чем средние цифры, но и не менее того. Мне кажется, полезно просто ориентироваться, потому что мы с вами живем изо дня на день, и нам кажется, что, боже, вот сколько они уже ходят, и пока ничего не добились. На самом деле, ходят они только 5 недель. Вот сейчас, может быть, если, опять же, статистика работает, они подходят к некому сроку, который является для них критическим.
С этим мнением солидарен Кирилл Рогов.
Месяц протестов и противостояния – это не хухры-мухры. Это национальный кризис. Это самая мощная демократическая мобилизация за всю историю Беларуси, которая окажет огромное влияние на всю ее последующую историю. Лукашенко не удается овладеть ситуацией. Тактика передышки, принятая на вооружение во второй половине августа и рассчитанная на то, что протест начнет сдуваться сам собой, не оправдала себя. И с воскресенья власти вернулись к практике наращивания репрессий и жестокости в отношении протестующих. В эти дни стоит ожидать особо ожесточенного давления и разгула репрессий. Лукашенко необходимо приехать в понедельник к Путину, имея хотя бы видимость контроля над страной. Впрочем, разгул жестокости может иметь и обратный эффект. Предстоящие 5 дней могут оказаться для белорусского противостояния переломными.
Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Протесты в Беларуси не стихают, Лукашенко уже начал ужесточать репрессии, а тем временем в Минск прибыл отряд верных солдат путинской пропаганды. Об этом пользователи соцсетей узнали непосредственно из твиттера Маргариты Симоньян, которая запустила сообщение «Доброе утро, Минск! Где у вас тут модно завтракать?» Ответы на это сообщение оказались не слишком доброжелательными. Твиттер Джипсинков.
Блин, посоветовала Маргарите Симоньян позавтракать чаем на мелкой заварке на Крестина 36, а она меня забанила. Вот и делай потом добро людям.
Наталья Геворкян.
Ох, не вовремя Марго спросила про завтрак в Минске. Колесникову силой пытаются вывести из страны, и в это же буквально время Марго причалила поговорить с Лукашенко. У наблюдателей когнитивный диссонанс. В Твиттере комментаторы жгут. На вопрос «Где тут у вас модно завтракать?» лучший ответ на мой вкус – позавтракай на обратном пути.
Конечно, все быстро поняли, что Симоньян могла приехать в Минск только с одной целью – взять интервью у самого Лукашенко. Вместе с ней прибыли еще 3 журналиста российских государственных медиа – Антон Верницкий, Евгений Рожков и Роман Бабаян. Интервью вышло на следующий день. В нем Александр Лукашенко изложил свою версию того, что случилось с Марией Колесниковой.
Мне доложили только, что она и двое их, не то ее, не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, они сегодня бежали в Украину. И у них документы, все было оформлено заранее, они предъявили паспорт на нашем участке, таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами, не зря, наверное, туда поехали, ну, наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине, за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины, но на ходу.
Сами выбросили? Сами.
Да, ну там они втроем были. Кто их мог, ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, как старый пограничник, это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули.
Только вот порванный паспорт в эту версию никак не вписывается, отмечают комментаторы. Илья Пахомов.
Лукашенко заявил, что Мария Колесникова хотела бежать к сестре в Украину. Так хотела, что паспорт порвала, чтобы не уезжать.
Но, конечно, Симоньян и компания приехали к Лукашенко не только для того, чтобы обсудить его отношения с белорусской оппозицией. Алена Попова.
Сейчас по мозгам всех белорусов начнет проезжаться танк логики советской пропаганды. Будут искать врагов народа, осуществлять охоту на ведьм. Ведь в России получилось же до такой степени, что даже сбитый Боинг, отравление Скрипалей и Навального представляют не как военные преступления и преступления дикие вообще, а как козни Запада.
Александр Морозов.
Рожков, Бабаян и Верницкий изображали журналистов, а Симоньян ничего не изображала, а вела себя как то, кем и назначена. А назначена она напрямую Путиным – обеспечить все про Беларусь. Посмотрев, я понял, что никаких политтехнологов от Кремля по белорусскому направлению не будет. А будут три оператора. Мишустин после поездки в Минск сразу заявил, что российские госбанки должны помочь Лукашенко с ликвидностью. «Кредитуйте», Владимир Владимирович велел. Симоньян, она спин-доктор, то есть она приехала показать, что все проблемы в информационном поле будут решены, как поручил Владимир Владимирович. Держалась она как доктор с пациентом. Вся белорусская тема в кремлевских медиа будет координироваться через нее. Можно ожидать, что появится бригада юристов, возможно, прямо во главе с Хабриевой, поскольку Песков уже анонсировал, что можем помочь с подготовкой конституционной реформы, у нас есть опыт. Деньги, медиа, юристы. Больше ничего не потребуется пока. Лукашенко попросил помочь, Путин помог.
Лукашенко в интервью не забыл напомнить Путину, почему ему нужно помогать. Мария Снеговая.
Лукашенко умело таргетирует болевые точки Кремля. Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия.
Тихон Дзетко.
«Только я сейчас могу защитить Беларусь», — говорит Лукашенко, но дает интервью даже не своим пропагандистам, а российским, тем давая понять, что интервью он дает для одного зрителя, того, с кем встречается в понедельник. Жители республики его не слишком интересуют.
Аббас Галямов.
«Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы», сказал Лукашенко российским журналистам. В этой формулировке есть что-то уничижительное для белорусов. Дескать, не воображайте, никому вы особо не нужны, то ли дело Россия. Желая понравиться Москве, бывший белорусский президент, однако, о чувствах своих сограждан уже не думает. Ему сейчас главное к россиянам подольститься.
В то же время, когда Маргарита Симоньян услужливо подсказала белорусскому диктатору, кто может подставить ему плечо, он не стал соглашаться с этой подсказкой.
Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система. И следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она катилась куда-то далеко. Все, я думаю, что далеко катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. Вот эти ребята ОМОНовцы.
Мы даже знаем, какое могло бы быть могучее плечо. Кто мог бы его подставить?
Ребята ОМОНовцы и прочее. Те, кто со мной рядом.
Лукашенко играет за команду, в которой только один игрок. Он сам, напоминает Екатерина Винокурова.
Проблема в том, что хотя Лукашенко использует буквы русского алфавита, ни единому его слову не стоит верить. Или вы не смотрели кучу предыдущих серий.
В конечном счете ему действительно никто не верит, отмечает телеграм-канал «Методичка».
Надо отдать должное Лукашенко. После консервного периода, сразу после выборов, теперь Александр Григорьевич говорит много и говорит смачно. Но уже не совсем понятно, с кем он говорит. И даже этот свежий, пока что не опубликованный разговор, он для кого? Владимир Владимирович Путин едва ли услышит для себя там что-то новое. Жителям России куда понятнее и ближе судьба Михаила Ефремова и стремительно скудеющие кошельки. А самим белорусам уже трудно разобрать, какой из Лукашенок настоящий. Тот, что дружил с Зеленским, тот, что стелется перед Китаем, тот, что грозит Путину перекрыть нефтепровод. Или просто тот, кто бьет дубинками по воскресеньям.
При этом заигрывание Кремля с белорусским диктатором могут навсегда разрушить доверие между народами, опасается Андрей Лошак.
Прижатые к стене белорусы смотрят с ненавистью на карателей и видят за их спинами ржущую Симоньян и ее хозяина. И этого они нам никогда не простят. Чем больше будет лобзаний российской власти с Лукашенко, тем сильнее будет терзать белорусский народ озверевший диктатор. Поддержка ядерной державы придает ему уверенности. Уже вчера он начал лютовать, как никогда прежде. Впервые каратели атаковали мирные женские демонстрации. Теперь таракана ничего не сдерживает. Большой брат, если что, подстрахует. За такое не то, что душу, целую страну продать можно. Тактическая ставка не диктатора, столь предсказуемая для Путина, это, безусловно, стратегическое поражение в будущем. У молодежи, которая ненавидит режим Лукашенко, диктатура, насилие и несправедливость будут теперь неизбежно ассоциироваться не только с тараканом, но и с Россией, в то время как другие соседи – Польша, Литва, Украина – демонстрируют солидарность именно с народом, а не с обезумевшим тираном. Протест, не имевший прежде антироссийской направленности, теперь ее неизбежно получит. Рано или поздно агония Лукашенко закончится. И тогда вектор развития освободившейся Беларуси станет тем же, что Украина и других соседей. Бежать от России, неважно куда, лежу подальше. И никто уже не посмотрит на то, что мы братья, соседи и говорим на одном языке. Потому что с одной стороны будет ждать свободная, сытая и сочувствующая Европа, а с другой вечный Путин со своими ракетами. Нищета, изоляция, коррупция, да и полицейщина. Как вы думаете, какой выбор сделает белорусский народ? Да и любой другой.
Однако есть и условия, при котором это доверие можно сохранить. Белорусский народ пока очевидным образом выбирает свободу. И если такой же выбор сделает и народ российский, дружеские отношения наверняка не пострадают. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.